Мы благодарны Тебе, Отец, за Дух Святой, за Дух Господень. Мы благодарны Тебе за этот великий дар, за это сокровище, которое мы имеем через Твоего Сына. Спасибо Тебе, Господь, за это благословение, которое каждого из нас обогащает и печали с собой не приносит. Мы благодарны Тебе за Дух Господень. И мы верим, Иисус, что в помазании Твоего Святого Духа мы обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Мы благодарны Тебе, Господь. И мы верим, что в помазании Твоего Святого Духа мы имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Спасибо Тебе, Господь. И мы просим Тебя прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны, Твоим просьбам, к Твоим наставлениям. Если мы хоть в чем-то угашали действия Твоего Духа и силы, мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя Духом Твоим, Духом истины Твоей, наставь нас на истину Твою, просвети очи сердца нашего и помоги нам видеть и слышать волю Твою. И мы принимаем с благодарением Твое служение, Господь, на этом месте. И просим Тебя, помажь, помажь ум каждого присутствующего, каждого входящего духом Твоей премудрости и откровения к познанию Божьих путей во имя Иисуса. И мы принимаем помазание и благодарим Тебя, Господь, за то, что каждый присутствующий и каждый входящий имеет ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать больше того, о чем они просят, больше того, о чем они помышляют. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы благодарны Тебе за дух премудрости и откровения. И мы принимаем, что прямо сейчас силой Твоего Святого Духа да сокрушается всякое бремя, да сокрушается всякое ярмо мудрости земной, душевной, бесовской. Мы соглашаемся, что прямо сейчас душевно слепые получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Духом Твоим прямо сейчас они понимают больше, они видят больше, они принимают больше. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за служение Твоего Духа и силы во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Духом Твоим, могуществом Твоим, они видят того, что они никогда не видели. И они слышат того, что они никогда не слышали. Спасибо Тебе, Господь. И я прошу также, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию. Помажь и направь мои слова и мысли, чтобы совершалась Твоя воля и Твой план в этом учении во имя Иисуса. Я принимаю помазание. И благодарю Тебя за действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе, Иисус, за Дух Господень. Спасибо Тебе за Твое благоволение на этом месте, за юбилей на этом месте. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы и приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Я объявляю юбилей на этом месте, свободу от твердынь, свободу от рабства страха во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за Дух Господень на этом месте. Я благословляю каждого присутствующего и входящего. И благодарю Тебя за то, что они не останутся прежними. Я призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены. Мы благословлены тем, что Ты делаешь. Мы благословлены тем, что Ты открываешь. Мы благословлены тем, что мы не останемся прежним. Мы принимаем с благодарением всему, чему Ты будешь продолжать учить каждого из нас лично. Спасибо Тебе за этот благословенный материал и за то, что он никого не останет прежним. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать учение. Отмечаю слово «учение». Вы уже знаете, что оно в целом обозначает. Учение направлено на то, чтобы разрушить твердыни, мешающие принимать от Духа Господня. Поэтому мы сейчас работаем с учениями. А потом уже будет слово «веры». Сегодня у нас учение. Мы рассмотрели с вами, или у нас было с вами три встречи, каждую из которых мы посвящали любви. Это очень важное базовое откровение о любви Божьей. В Писании написано, мы уверовали в любовь. Ну, во всяком случае, так должно быть. То есть мы должны принять Господа не потому, что мы боимся, а потому, что мы любим. И потому, что мы поняли, что нас любят. Мы уверовали в любовь Божию. Поэтому три встречи мы посвятили любви. Сегодня от любви мы переходим к событиям, которые произошли в Эдемском саду. Тем событиям, которые очень важно отметить, и я верю, что рожденные свыше во многом должны понимать, что те события, которые произошли в Эдемском саду, не оставили человека прежним. Поэтому после этих событий все, что происходит с человеком, все, что есть у человека или чего у него нет, нельзя рассматривать как воля Божья. Есть совершенная воля Божья у человека, отмеченная в Бытие 1, 2 глава. Все, что начинается после Бытия 3 глава, не является волей Божьей для человека. И нам, как рожденным свыше, очень важно не отождествлять себя с ветхими и бесславными, а рассматривать себя в славном творении, в новом творении. И чтобы быть уже более полным, мы должны рассматривать себя в Сыне Божьем. Хорошо. Итак, базовое место Писания, 1 Иоанна 4 глава 18 стих, это для всего учения и материала в целом. В любви нет страха. Хорошее место Писания. Бог есть любовь. В любви нет страха. То есть, если человек говорит, я пребываю в Боге, значит, по сути дела, страх говорит о присутствии кого-то другого. Я буду сегодня проводить эту черту. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Хорошо, итак, сегодня мы начинаем с вами рассматривать события, которые произошли в книге или описаны в книге «Бытие». Первая глава, или, извиняюсь, третья глава, начинаем с первого стиха. Нам нужно заложить хорошее основание. Поэтому будьте внимательны ко всему, что Дух Святой будет открывать сегодня вам и поможет в вашем уме разложить все по полочкам, чтобы иметь четкое и ясное представление о том, где любовь, а где страх. И что, какая миссия у чего. Итак, Бытие 3 глава, начнем с первого стиха. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с древа мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Эти события, описанные в Бытие 3 глава, известны всем как события грехопадения. Но для того, чтобы иметь более правильное, глубокое представление, мы его можем назвать событие отделения человека от Бога или от Духа Божьего, или от жизни. В свете нашего изучения мы можем сказать, это событие отделения человека от любви. Отделение. Давайте здесь остановимся, потому что Дух Божий хочет кое-что вам напомнить. Мы с вами говорили о том, что человек есть творение любви. Мы говорили с вами о том, что человек есть любовь, когда человек исполнен Духом Божьим. Мы с вами говорили о том, для того, чтобы человеку любить кого-либо, в нем должно быть то, что делает человека способным любить. Это Дух любви, Дух Божий. Человек, нерожденный свыше, не может любить, потому что в нем нету источника любви. Любовь – это плод Духа Божьего, это не плод человеческого духа, это плод Духа Божьего. И когда дух человека наполнен духом любви, то человек может пользоваться и пребывать в этом качестве Духа Божьего. Конечно, это и качество духа человеческого, когда он пребывает в Духе Божьем. Когда мы с вами читаем эти события, то мы видим, что грехопадение – это отделение от любви, от Духа Божьего. Поэтому в Писании это и названо смерть. То есть это не смерть в таком представлении, что тело упало безжизненно. Отделение – это присоединение, отделение от духа жизни и присоединение к духу смерти. То есть, когда человек отсоединился от духа жизни, он к кому-то присоединился. Когда он дух Божий, дух жизни, дух любви оставил дух человека, в дух человека вошел дух смерти. Поэтому мы говорим как об отделении от духа любви. И я еще хочу кое-что отметить. После этих событий нам очень важно, нам, рожденным свыше, очень важно внимательно исследовать, что стало происходить с человеком после того, как он был отделен от духа любви. Если мы не обратим внимания на то, что с ним стало происходить, то нам будет казаться, даже рожденным свыше, что переживать то, что переживал Адам после греха, это нормально. Нет, это ненормально. Рожденным свыше переживать то, что переживает грешный человек, ненормально. Рожденным свыше рассматривать переживания бесславных творений ненормально. Поэтому нам нужно обратить на переживания, нам нужно обратить внимание на состояние первого человека после его отделения от любви, от духа любви. Он стал другим. Начиная с Бытия 3 глава, вы уже видите абсолютно другого человека. Мы знаем человека в Бытие 1, 2 глава, славный, благословенный, полный любви. А Бытие 3 глава – это абсолютно другой человек. Абсолютно другой человек. Поэтому для себя мы можем сделать такое утверждение, что в Бытие 3 глава описан человек, которого Бог не планировал. И я еще раз хочу это подчеркнуть. В Бытии 3 глава начинается описание человека и его жизни, которого Бог не планировал. Ни жизни такой не планировал, ни человека такого не планировал. А теперь вам, как новому творению, нужно взять это для себя на заметку. И никогда не отождествлять себя с тем, что Бог не планировал. Никогда не рассматривать или утешаться тем, какие были они. Ну, посмотрите, какие они. Причем здесь они? Вы посмотрите, какой Иисус. Вы в нем, значит, не рассматривайте себя через ветхих. Я делаю на это ударение, потому что Дух Божий еще раз и еще раз на это делает ударение. Итак, в Бытие 3 глава описан человек, и, конечно, и жизнь начинается описание, которое Бог не планировал. То есть грех не оставил человека прежний. Ни дух, ни душа, ни тело человека не остались прежним. Именно после этих событий из уст человека стало выходить то, что Бог не говорил ему говорить. И человек стал делать то, что Бог не говорил ему делать. Именно после этих событий человек стал вести себя так, как Бог никогда не планировал, чтобы человек себя вел. И на земле стали происходить события, и в жизни человека появилось переживание, которое Бог никогда не планировал. И эти события, а именно смерть, проклятие и страх. Запомнили эти слова? Смерть, проклятие и страх. Это то, что Бог никогда не планировал. А если Бог это никогда не планировал, то вам не нужно рассматривать себя в этом или смотреть на это в своей жизни. С этим надо разбираться. Если чего-то нет в Божьем плане, это не ваше. А если оно не ваше, то вы имеете право противостать и разобраться с этим с дерзновением. Следовательно, при чтении книги, Писания, начиная с 3 главы, мы должны обязательно учитывать, что там то, что Бог не планировал. Дай Бог, чтобы вы это могли вместить и увидеть. Потому что то, как внимательно верующие изучают книжки Ветхого Завета, Брат Олег, что их не нужно изучать? Нужно, но нужно знать, что в них изучать. В книжках Ветхого Завета вам нужно изучать Бога, который неизменный вовеки. Но изучать ветхих, бесславных, лишенных славы, изучать их так, чтобы подражать им, поверьте, это серьезная проблема. Давайте изучать, в ком мы. Нам хватит времени. Давайте изучать его. Не, слава Богу, мы можем посмотреть на какие-то моменты и у ветхих, но ни в коем случае не изучать их образ жизни. Не учитесь жить без славы, учитесь жить в славе. Не учитесь жить без духа, учитесь жить в духе. Не учитесь жить без плодов, учитесь жить с плодами. Не учитесь жить без даров, учитесь жить с дарами. А они по-другому и не могли, потому что у них не было ничего из того, что я вам перечислил. Разве что если Дух Божий сошел на какое-то мгновение времени. Это очень важно обозначить. Следовательно, при чтении книги, Писания, после событий грехопадения, все последующие действия человека необходимо рассматривать под углом, а именно, рожденного от жизни в смерть. То есть, начиная с Бытия 3 глава, мы видим, что человек, знаете как, я когда выговариваю слово «человек», я вам говорю сказать, в моем голове конфликт. Потому что в моем голове я понимаю, что это уже не человек, а то, что от него осталось. То есть, есть рыба, а есть то, что от нее осталось. Но когда вы смотрите на косточки, вы не говорите «рыба». Или когда лежит одна голова, вы не говорите «вот рыба лежит». Или когда лежит даже пол рыбы, вы не говорите, вот рыба лежит, потому что то, что от нее осталось, невозможно назвать рыбой. Поэтому я и говорю слово «человек», но у меня в голове мудрость, которая уже Божья в моей голове, она говорит «нет». Человек – это Бытие 1-2 глава, потому что слово «человек» соединено со словом «Бог». Создадим человека по образу нашему и по подобию. Потому слово «человек» у Бога всегда ассоциируется с полнотой Божьего присутствия. А уже начиная с Бытия 3 глава, это то, что осталось. То, что осталось. Давайте послушаем, или я вам скажу, что осталось. Лишенный, остался лишенный славы Божией. Это значит бесславный. Произошло отделение от жизни Божией, то есть безбожный. Лишился духа мудрости Божией, то есть стал глупым. Лишился благословения Божьего, то есть проклятый. Лишился наследия Божия, то есть нищий. Как Иисус, проповедуя Евангелие, сказал, я пришел проповедовать нищим. Адам стал нищим. Он лишился наследия Божьего, нищета. Лишенный вечной жизни с Богом, смертный. То есть я вам перечислил некоторые качества, которые можно обозначить в целом, которые говорят, это то, что осталось от человека. Представляете, верующие иногда в свете вот того, что я перечислил, изучают человека. Но опять-таки они изучают не потому, что они считают это правильно, а потому что они так думают, что это человек. Единственный человек, которого мы можем обозначать для себя как изучаемый нами объект, это совершенный Сын Божий. Больше вам некого изучать. Больше некого в Библии изучать. Вы, конечно, можете изучать Дух Божий, потому что вы по Его образу и подобию, и Он вас. Но я просто даю вам ориентиры, чтобы вы, как рожденные свыше, могли понимать, на что группировать свое внимание в Библии, а что просто рассматривать. Это очень важно обозначить. Теперь с учетом всего того, что мы сказали, читаем дальше. О, теперь у вас будет совсем другое представление. Бытие 3 глава, 7 стих. «И открылись у них глаза у обоих». Подождите, они были для этого слепые? Нет. Просто раньше они смотрели на все глазами любви. А теперь они смотрели на все глазами смерти. Брат Олег, вы хотите сказать, что нерожденные свыше? Я хочу сказать именно это. Потому нет ничего общего у грешного с праведным. Вы думали, что люди, которые наполнены духом смерти, смотрят на вас и видят вас в свете любви? То, какими они вас видят, может сказать вам Писание. Поэтому никогда не рассматривайте, что эти люди могут увидеть вас теми, кем видит вас Бог. Писание написано, Иисус сказал, что если кто не родится от воды и духа, не может видеть Царствие Божье. Не может. Брат Олег, а что ж тогда он вам не видит? Он видит тебя. Того, на ком он может заработать. Того, кем он может воспользоваться. Того, кого он может эксплуатировать. Того, с кого он может поиметь или его может. По-другому он не виноват, поймите, он не виноват. Просто тот дух, который в нем, и та мудрость, которая в нем, она представляет человека как ресурс, сырье. Сырье. А дух любви представляет человека как объект внимания, заботы. Это очень важно. И открылись глаза у них обои. И узнали они. А до этого они что? А до этого в Божьей любви это не было важно. Они ходили в славе Божьей. Это был их покров. Они не видели своих тел. Это было сияние, которое просто переливалось. Они светились и переливались. Ихние глаза от этого не уставали. И ихний ум от этого не стыдился. Они сияли. Это, кстати, одежда человека. Единственное творение на земле, которое без одежды, якобы, это человек, без покрова, якобы. Потому что одежда человека и покров человека всегда был сам Бог. И это никогда не отменится и не изменится. Наша одежда – это слава Божья. Она всегда была такой и всегда будет такой. Это после греха человеку пришлось одеться. Брат Олег, тогда почему Иисус одет? А вы спросите у Него. Вы спросите. Но у Него славные одежды. Та одежда, которая у Иисуса, это славная одежда. Хорошо, пошлите дальше. И узнали они, что наги, и сшили смокомные листья и сделали себе поясы. И услышал Господь Бог, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Хороший вопрос у вездесущего, вездезнающего Бога. Поверьте, это вопрос на исследование. Где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся. Итак, из прочитанного стиха мы видим, что бесславный человек, уже бесславный человек, заговорил о новом, ранее неизвестном для него переживании, которое он обозначил здесь, как страх. У человека появилось не только ранее неизвестное ему переживание, но и стал поступать и вести себя как-то странно. Странно для него. Как вы думаете, когда Адам раньше слышал Слово Божье, что происходило в его духе, и что, какие появлялись у него желания? Писание говорит, что от слышания Слова Божьего приходит вера. А вера действует как? Любовью. То есть раньше, когда он слышал Слово Божье, вера, действующая любовью, влекла его к Богу. А сейчас, услышав Слово, вдруг какое-то новое, ранее неизвестное ему переживание не только захватило его дух, но почему-то произвело в нем желание скрыться. Мы сегодня подробно рассмотрим это переживание, чтобы вы больше никогда не позволили этому переживанию вами обладать. Вы должны знать, что это такое, откуда оно берет свое начало и что вам с ним делать. Потому что в вашем уме это переживание рассматривается очень мягко, знаете, так альтернативно. Нет. Итак, что произошло с человеком любви? Дух человека наполнился новым господином, духом смерти. Что переживал человек, когда он ходил в духе любви? Он переживал любовь. Любое присутствие Господина в духе человека всегда имеет проявление. Любое присутствие в атмосфере кого-либо всегда имеет проявление. Так вот, присутствие нового Господина в духе человека было обозначено чувством страха. Человек не знал, кто в нем. Человек не знал, что такое дух смерти. Но он переживал дискомфорт. Это значит, как будто у вас размер 45-й обуви, а вы одели 36-й. И не можете понять, почему пальцы снаружи. Это вы пока еще не начали ходить. И можете в обратную сторону сделать то же самое. Когда в дух человека вошел тот дух, который никогда не был запланирован Богом, человек потерял покой. Человек потерял мир. Человек потерял радость. Человек все потерял. Он стал нищий духовно, нищий душевно, нищий финансово. И во всех остальных тоже он стал абсолютно нищий. И все это еще сопровождалось каким-то переживанием, которое какой-то силой отталкивало человека от Бога. Мы называем это переживание из Писания страх. Что произошло? Что это за картина? Смотрите, грех человека или дух человека открыл для духа смерти. Скажите мне, если грех открывает дух человека для духа смерти, а дух смерти проявляется в страхе, то для чего или для кого открывает страх дух человека? Для духа смерти. Цель духа страха или цель страха – открыть дух человека для духа смерти. Никогда не играйте со страхом. Никогда не ройтесь в страхе. Цель страха – открыть ваш дух для духа смерти. Страх никогда не приходит, чтобы вас чему-то научить или что-то вам открыть. Страх всегда приходит с одной целью, чтобы открыть ваш дух для духа смерти. И мы дальше будем об этом говорить. Читаем дальше. «И сказал Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, которым я запретил тебе есть?» Адам, слушайте внимательно, потому что дальше идет влияние духа страха и попытка оправдать себя. Адам сказал: «Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел. Я не виноват». Страх смерти. У Адама появился страх смерти. И он ожидал эту смерть от Бога. Потому он боялся сказать Богу так, как есть. Потому что он думал, что именно Бог его убьет. «Женщина, которую ты дал, она дала мне есть от дерева». Все, с ней разбирайся. И сказал Бог жене: «Что это ты сделала?» Женщина сказала, то есть женщина, также наполненная духом смерти, боясь смерти или испытывая страх смерти, также желала оградить себя. «Змей обольстил меня, и я ела». По инстанциям пустили Бога. И сказал Господь Бог змею следующее: «За то, что ты...» Ну, здесь спрашивать некого. Здесь надо выносить приговор. Скажите, вам сказано подражать Богу? Я хочу, чтобы вы усвоили этот Божий урок. Учитывая, что вам сказано подражать Богу, то, пожалуйста, не разводите никогда дискуссии с бесами. «Я тебе говорю, послушай меня». Что это за разговор? «Послушай меня, дитя Божье. Тебе говорит дитя Божье». Что это такое? Что вы ему рассказываете? Как будто он не знает, с кем он имеет дело. Как будто он вас не знал до этого. Я имею в виду этот бес, который пытается вам что-то втолкнуть в жизнь. Не надо ему рассказывать, кто вы. Он и так это знает. Скажите ему, что делать, и отпустите его. Послушайте внимательно. Подражающие Богу: «За то, что ты сделал это, Проклят ты перед всеми скотами. В данном случае это приговор, конечно, для змея. И потому что падший дух и так уже был проклят. Перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобой и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Есть. Жене сказал, то, что вы сейчас будете слышать, это не есть воля Божья. Это есть результат допущенного в дух человека духа смерти. Это есть следствие пребывания в человеке того, кого Бог не планировал. Жене сказал, умножая, я могу сказать так, жене сказал, по причине того, что вы допустили в свой дух и на землю, умножена будет скорбь твоя, то есть скорбь будет умножаться. Умножая, умножи скорбь твою. В беременности твоей, в болезни будешь рожать детей. Скажите, если так рожают проклятые, то как рожают благословенные? Несложно же догадаться. К мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Это не благословение, поверьте. В Писании написано, что когда Бог благословил, Он мужчину и женщину благословил их. Он не благословил одного мужчину, Он благословил их. А господство обозначилось именно после того, как человек согрешил. Адам уже сказал, за то, что ты послушался голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, а не жене, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, не за жену. За тебя, за твое непослушание, не за ее непослушание. Она как раз послушалась, только не того, кого надо. А ты не послушался. Со скорбью будешь питаться от нее, от земли во все дни жизни твоей. Черни и волчи произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой, и в поте лица, это не признак благословения. Будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Итак, Бог изложил новому человеку то, что он получил в наследие через сделанный им поступок. И допущенный на землю дух смерти и страха. А теперь будьте внимательны. Бог нарисовал человеку картину того, что происходит там, где нет духа жизни или духа любви. Брат Олег, вы хотите сказать, что там, где нет духа жизни, там это присутствует? Да. Да. Там, где нет духа жизни, где нет духа любви, там эта картина реализуется духом смерти. Поэтому, когда вы приходите к нерожденному свыше и пытаетесь его утешить и говорите, не переживайте, у вас все будет хорошо, то вы можете сказать ему, не переживайте, я вам сейчас прочитаю, как у вас будет. В поте лица твоего будешь есть хлеб твой. И можете потом еще зачитать всю 28 главу Второзакония, начиная с 15 по 68 стих. А потом сказать, у тебя все будет хорошо. Умрешь и не заметишь. И еще плюс вечность будешь мучиться. Конечно, вы так не скажете. Но если вы говорите, что у него все будет хорошо, то скажите, после чего у него может быть все хорошо. А не просто скажите, потом ушли, а человек идет в преисподнюю. Итак, Бог нарисовал человеку картину того, что приходит туда, где нет духа любви. Читаем дальше, Бытие 3.20. «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала, послушайте внимательно, матерью всех живущих». Давайте мы здесь внесем ясность. Она стала матерью всех духовно мертвых, всех отделенных от жизни. Я могу сказать так. Она стала матерью всех бесславно существующих на проклятой земле. Потому что жизнью это уже назвать нельзя. Бесславно существующих на проклятой земле. Мы можем для себя усвоить следующую истину. Где нету духа любви, там господствует дух смерти. Точка. Где нету духа любви, там господствует дух смерти. Итак, из прочитанных нами стихов мы все-таки обратим с вами внимание на это переживание, которое мы обозначили как страх. И вот что важно отметить. Если раньше человек, слушая Слово Божие, переживал в своем духе веру, сердцем верует, и вера, наполненная любовью и духом любви, влекла его к Богу, то теперь человек, наполненный новым господином, невидимым господином, духом смерти, слыша слово любви Божией, испытывал то, что отталкивало его от Бога. И нам очень важно для себя выяснить, в какой момент жизни у человека появился страх. И как, кто стал источником страха на земле и у человека. Я сейчас хочу это очень четко обозначить, потому что иногда вы слышали тоже от рожденных свыше, что рожденные свыше, они считают страх очень важной составляющей жизни рожденных свыше. Но для того, чтобы понять, важное оно или неважное, нам нужно понять, в какой период времени оно появилось у человека и кто стал его источником. Для нас важно лишь то, что источником чего является Бог. Если этим источником не является Бог, значит для вас оно не может быть важно, оно может быть опасно. Давайте с вами рассмотрим из Писания, в какой момент жизни у человека, у Адама, у людей, живущих на земле, Бытие 3 глава, появился страх. Уже из прочитанного мы увидели, что страх в жизни человека появился именно после преступления воли Божией. Зафиксировали? Страх появился после преступления воли Божией. До этого человек никого не боялся. Он не боялся животных, он не боялся насекомых, он не боялся людей, он не боялся Бога. Он никого и ничего не боялся. Как вы думаете, почему он не боялся Бога? Потому что он его любил. В любви нет страха. Человек был любовь во плоти. Он даже не понимал, что такое бояться. Он любил. Он просто любил. Он до такой степени любил Еву, что послушал, что она сказала. Любовь послушна, но должна быть мудрой. Вот почему в Писании говорит, что мы были рассудительными в любви. Потому что если вы любите и не рассудительны, то это ведет вас в грех. Будьте любящими и рассудительными. Очень важная мудрость с любовью. Потому что присутствие любви было настолько сильное в человеке, что он никого и ничего не боялся. Потому что человек, как духовное творение любви, не может одновременно любить Бога и бояться Бога. Человек, как духовное творение любви, либо любит, либо боится. Он не может одновременно быть, я имею в виду духом, он не может быть духом одновременно в любви и одновременно в страхе. Не, рожденный свыше может быть одновременно духом в любви, а умом в волнении. Мы еще до этого доберемся. Но что касается человека, первого человека, о котором мы сейчас говорим, он не мог одновременно любить и одновременно бояться. Поэтому если кто-то говорит вам «побойтесь Бога», то как только вы начнете бояться Бога, вы не сможете его любить. И первая заповедь для вас уже закрыта. Возлюби Господа Бога твоего. Как вы можете возлюбить того, кого вы боитесь? Никак не получится. То есть люди стали сами говорить такие вещи, которые стали противоречить первой заповеди, потом первому посланию Иоанна, и противоречие на противоречие по причине того, что они не усвоили откровение, что Бог есть любовь, и в любви нет страха. А если в любви нет страха, то давайте не упоминать страх как важную составляющую для рожденных свыше. Это нужно усвоить. Итак, в любви, в духе любви нет страха, а в страхе нет духа любви. Мне нравится, как Иаков четко провел черту. Иакова 3 глава 12 стих написано. Не может, хорошее слово не может. Если не может, значит не может. Не может, братья мои, смоковница приносить маслины, и виноградная лоза не может приносить смоквы. Также и один источник. Бог есть Ава Отче, источник всего, всех благ. Также и один источник не может изливать соленую, возьмем страх, и сладкую, возьмем любовь, воду. Не может. Если написано «не может», значит «не может». Это говорит нам о том, что проявление страха у человека не является и никогда не являлось волей Божией. Брат Олег, если оно не является волей Божией, значит, я могу ему противостать? Я не сказал «вы можете», я сказал «вы должны». Никогда не играйте страхом. Никогда не играйте с волнением. Если у вас есть волнение, даже не ложитесь спать, пока мы с ним не разберетесь. А если у вас есть страх, даже не начинайте молиться. Правда ли, как ним сразу? Я не говорю, не начинайте молиться к Богу, потому что веры у вас нет. Но начинайте разбираться со страхом во имя Иисуса. Пока не разберетесь с страхом, у вас не может быть молитвы веры. Но у вас может быть молитва веры во имя Иисуса, чтобы разобраться со страхом. Поэтому и в страхе, как только у вас есть страх, сразу перед Господом. Господь, я каюсь во имя Иисуса. Я каюсь, видно, я где-то что-то допустил. Кайтесь во имя Иисуса. А потом приказывайте духу страха оставить ваш ум. Разоберитесь, не позвали, не позволяйте. И проповедуйте себе о любви, пока совершенная любовь не вытеснит страх. Но мы еще тоже будем об этом еще говорить. Итак, проявление страха у человека не является и никогда не являлось волей Божией. Сад Эдемский, его описание, то, каким был сотворен человек, есть совершенная воля Божия. Сад Эдемский – это сад любви. Бог есть любовь. Человек в Эдемском саду – любовь. Как вы думаете, если бы страх был таким важным и составляющей жизни человека, где бы он был упоминаем Богом в первую очередь, как важная составляющая жизни человека? Бытие 1, 2 глава. «И Бог бы сказал Адаму по отношению к дереву познания добра и зла, бойся кушать». Тогда бы мы могли смело говорить, что страх является важной составляющей и совершенной волей по отношению к человеку. Но если в Библии это не упоминается, Бытие 1, 2 глава, значит страх не является совершенной волей и важной составляющей человека. Поэтому ни в коем случае не отождествляйте себя с этим проявлением – страх. Давайте скажем своими устами для закрепления. Во мне дух любви. В любви нет страха. Во мне нет страха. Братья, подождите, если во мне нет страха, а что это за волнение? Где? В голове. О, молодцы, вы теперь поняли, что волнение в голове – это не волнение в духе. Это важно, чтобы вы поняли. Мы еще дойдем до этого. Страх Господень, если посмотрите в Писании, это ненавидеть зло. И никакого отношения к страху, который принес на землю сатана, он не имел и не имеет. Вы, кстати, правильную вещь подметили, потому что невежество в этом вопросе стало связывать страх Господень. Господень, Господень, не человеческий и не сатанинский. Не путайте его никогда с тем, что принес на землю сатана. Страх Господень не имел и никогда не имеет отношения к тому, что разрушает. А страх сатаны всегда разрушал и разрушает. Люди просто все перепутали до кучи, поэтому сами запутались и других запутывают. Определение слова страха Господня в той же книге притч написано «ненавидеть зло». Гордость, высокомерие и коварные уста. Страх Господень – это позиция Бога по отношению к любой форме зла. Но это не есть страх, который принес на землю сатана, коль уже эту тему зацепили. Хорошо, мы возвращаемся. Мы еще с вами рассмотрим. Это несложная тема сама по себе. Просто люди не получили откровения, что Бог есть любовь. А в любви нет. Смотрите, какой интересный момент, если соединить с этим словом «страх Господень». Бог есть любовь, в любви нет страха, в Боге нет страха и страх Господень. Это противоречие на противоречии. Следовательно, слово «страх» в контексте «Господень» нужно рассматривать в контексте «Господень», а не в контексте «сатаны». Никогда не путайте эти вещи. Это должно быть основанием и откровением, что Бог есть любовь. И в нашем изучении в любви нет страха. Итак, в любви, в Боге, в Его Духе нет страха. А если нет страха, значит присутствие Духа любви в Духе человека не проявляется в страхе, но в вере, в надежде и, конечно, в любви. И дальше написано, совершенная любовь или любовь Духа Божьего, именно она и является совершенной. Это Его присутствие, это Его проявление. Изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение. Мучение. Боящийся несовершен в любви. Боящийся. Вы знаете, я могу вам сказать одно местописание, мы еще сегодня будем говорить, которое проливает свет вообще на страх в целом. Боязливых участь в озере огненном. А теперь называйте, говорите, попробуйте, побойтесь Бога. Вы что, человеку говорите идти в преисподнюю? Другое дело, опять-таки, неуглубленное исследование этого вопроса привело к тому, что люди стали использовать термины, на которые они вообще не понимают, о чем они говорят. Бог есть любовь. Бог есть любовь. И я сегодня объясню вам, почему Бог в Ветхом Завете говорил о том, чтобы бояться. Я объясню вам, потому что этому есть прямое объяснение. В контексте Нового Завета, а не в контексте Ветхого Завета. Итак, совершенная любовь изгоняет страх. Мы с вами только что это прочитали, потому что в страхе есть мучение. Будем любить Его. Итак, я могу обозначить, что любовь всегда есть проявление кого? Духа любви. А страх тогда есть проявление кого? Духа смерти. Брат Олег, вы хотите сказать... Когда я переживаю какое-то беспокойство и страх, это значит, что он где-то крутится. Всегда ориентируйтесь, где вы проявляете, где вы его переживаете. Всегда группируйте свое внимание. Так, где я переживаю волнение? В своем уме или в своем духе? Потому что если вы переживаете волнение в своем духе, это Дух Святой побуждает вас идти молиться. Потому что нужно за какую-то ситуацию помолиться, нужно за кого-то помолиться, нужно где-то что-то разобраться. Если вы переживаете волнение в своем уме, это вполне возможно, идет атака. Провокация. Чтобы побудить вас перевести свой взор от слова веры на волнение, на беспокойство. Поэтому всегда будьте внимательны к тому, где волнение, в духе или в уме. Если в уме, не переживайте, поблагодарите Бога за то, что Он вас любит, объяснитесь Ему в любви 150 раз, и все нормально. Если в духе, идите в молитвенную комнату. Только так вы можете разобраться с тем, что происходит в духе. Потому что волнение в духе – это сигнал к тому, что надо пробудиться и обратиться к Богу. Обязательно. Итак, любовь всегда проявление духа жизни, страх всегда проявление духа смерти. И любовь, и страх говорят. Говорят о проявлении кого-то и о присутствии кого-то. То есть так всегда было и есть. Кто-то взял и подсчитал, сколько в Библии встречается слово «не бойся». 365 раз. То есть Бог на каждый день говорит человеку, не бойся, не бойся, не бойся. То есть вообще слово «не бойся» в контексте Писания является заповедью. Бог заповедал нам не бояться. Давайте, основываясь на этой заповеди, скажем на себя. Я отказываюсь когда-либо и где-либо бояться. Все. Страх никакого отношения к нам не имеет. Мы с вами разобрались с вопросом, с этим важным вопросом для нас по отношению к тому, в какой момент у человека появился страх. После греха. После греха. Брат Олег, а если я покаялся? Все. Вопрос со страхом закрыт. Теперь не давай места страху. Не бойся. Теперь давайте ответим на вопрос, кто стал источником страха на земле и у человека. Конечно, из уже выше прочитанных стихов мы видим, что как только человек допустил в свой дух, дух падшего ангела, сатаны, с той же секунды, слышите, с той же секунды он стал переживать то чувство, которое он раньше не переживал. То есть именно после того, как человек послушал сатану, и дух человека наполнился духом смерти, духом сатаны, человек вдруг убоялся. Причем убоялся любви того, кого он раньше любил. Следовательно, из духа человека стало проявляться отношение того, кого он туда впустил. По отношению к кому? Послушайте еще раз, повторим. Из духа человека стало проявляться отношение того, кого он туда впустил, по отношению к тому, кто говорил. То есть, кто боялся Бога? Сатана, он боится Бога. Он боится Бога. Вы знаете, если вы рассказываете человеку, просто сидит рядышком с вами неверующий человек, и вы рассказываете ему, сколько детей погибает в Африке, сколько умирают от голода, сколько умирают от алкоголя, от наркотиков, он смотрит вам, да, да, о, я тебе тоже хочу рассказать, и вы рассказываете, сколько там убили, сколько еще, и вы делитесь, вы рассказываете, все. А потом вы ему говорите, а ты знаешь, что Бог тебя любит? Что? Ты что, сектант? И он готов тут же ввести вас в статистику смертности. Пока мы ему говорили о смерти, которая распространяется кругом, он на это реагировал нормально, еще даже, знаете, так с немножко сарказмом. Да, 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 да. Но как только вы сказали ему о Боге, его реакция соответствующая. Страх, сектанты. И тебя тоже повязали. О, я смотрю в твои глаза, и явно гипноз. Даже не говори мне, даже не говори. Если ты хочешь себя съесть, даже не говори. То есть страх. Страх. Но это не его страх, это того, кто в нем. Слышите? Того, кто в нем. Сатана трус. Это он рисует свои образы, якобы он всемогущий. Якобы он сильный, якобы он трус. И он это знает. Он это знает. Поэтому это не ваш страх. Это его страх. И это не человеческий страх. Это его страх перед Богом. Ухватитесь за это очень важное откровение. Хорошо. Итак. Как только человек принял в свой дух падшее ангельское существо, его дух стал переживать по отношению к Богу страх. Это говорит о том, что духовное существо сатана был, есть и является источником страха. И с того момента, как сатана получил власть над духом человека и землей, все, кто стали рождаться от Адама и Евы, рождались с присутствием в их духе, в духе духа смерти, который проявлялся в жизни человека через страх. То есть все, кто рождались, они уже имели в себе частичку духа смерти, а значит страха. А это говорит о том, что рожденным свыше никогда нельзя себя связывать с тем, с чем связаны нерожденные свыше. Ваш дух наполнен духом любви, а в любви нет чего? Страха. Нет страха. Поэтому если есть какое-то волнение или страх, это не ваше. Это инородное, это как заноза, с которой нужно разобраться прежде, чем она может занести инфекцию, что я вам и рекомендую. Хорошо, в Писании слово «страх», как и переживание, связанное с ним, используется более 130 раз. Да, я уделил этому время. И для того, чтобы увидеть, как, в контексте чего оно используется, вам придется разложить слово «страх» и «переживание» в разных периодах времени. То есть мы можем обозначить три основные периода в Писании для себя, для изучения. Первый период – человек до греха, совершенный, безупречный. Второй период – человек после греха, бесславный, И третий период – новое творение. Вот такие три периода. Если мы с вами разложим в этих трех периодах изучение слова «страх» и его проявление, то в первом периоде вы его вообще не найдете. Его там просто нет. Потому что там нет страха. Там все любовь. Поэтому в первом периоде вы это не найдете, потому что там везде любовь. Во втором периоде, после того, как человек согрешил, вы встречаете слово «страх» и проявление его более 96 раз. И очень часто вы можете встретить, когда это говорится по отношению к Богу, где и Бог говорит человеку. А я вам скажу почему. Учитывая, что человек был наполнен духом смерти, и страх – это было естественное его проявление как духовно мертвого, то Бог для того, чтобы направить страх не по отношению к человеку, а по отношению к себе, направлял его по отношению к себе, чтобы человек фокус направлял, пока человек не мог любить Бога, то Бог направлял фокус человека на себя, чтобы хоть как-то сохранить человека до дня, когда придет Мессия. Проклят всякий, надеющийся на человека, человека делает свой путь. Если человек боится человека, он находится под постоянным влиянием проклятия. Бог поставил фокус страха на себя, чтобы человек держал фокус на Бога до дня Мессии, чтобы довести человека. Но страх не являлся тем, посредством чего Бог что-то делал в жизни человека. Потому что, заметьте, закон никого не сделал совершенным. При том, что закон сеял страх, я имею в виду, люди боялись закона. Кто-то боялся, кто-то не боялся. Но закон никого не сделал совершенным, потому что миссия закона не была сделать совершенным. Поэтому Бог использовал страх, особенно в книжках Ветхого Завета, но не для того, чтобы повлиять на людей, а для того, чтобы держать свои их взоры на себя. В Новом Завете слово «страх» упоминается около 34 раз. И упоминается не так, как страх в Ветхом Завете, а в Новом Завете слово «страх» чаще всего в контексте Писания говорит о благоговейном волнении и трепете духа. Я хочу вам прочитать одно из конфликтных мест Писания. Конфликтных, которые часто используют верующие для того, чтобы говорить, что верующим надо бояться. 1 Коринфянам 2:3. «Я был у вас в немощи», слушайте внимательно, это удивительное место Писания, «и в страхе, и в великом трепете». Если вы не прочитаете это место Писания в свете событий на кресте, то вам может показаться, что апостол Павел не рожден свыше. Он был в немощи, в страхе, в трепете. Вы можете просмотреть и то, и другое, и третье является составляющим проклятия. Поэтому, если апостол Павел, несущий откровение о Мессии и его искупительной крови, говорит эти термины, то он абсолютно не имеет в виду того, что говорится в проклятии. Потому что в контексте слова «немощи» и в контексте Писания этой же главы стихом выше, он говорит о том, что он пришел к ним, не знающим ничего, кроме Иисуса распятого. Потому слово «немощь» говорит здесь о том, что он пришел, не знающим ничего, кроме Иисуса распятого. Здесь не говорится о немощи, болезни, темле, все, что с этим связано. Но верующие берут и представляют это все так. А Писание говорит, что он взял на себя наши немощи. Если апостол Павел говорит о этих немощах, то он говорит о том, что он это не отдал. И в страхе, о каком страхе здесь идет речь? Здесь не идет о страхе, который сеял сатана. Потому что сам апостол Павел говорит, что в страхе есть мучение. В некоторых местах Писания он просто раскрывает, что это рабство. Поэтому то, что он говорит здесь, связано с благоговением, с трепетом духа перед Богом. Апостол Павел испытывал особенный трепет перед тем, что Иисус сделал на кресте. И он этот трепет и доносит во многих посланиях, потому что одно из основных его откровений, отмеченных в послании к Ефесянам, в послании к Колоссянам, это о том, что Бог приготовил Агнца и заклал его еще прежде создания мира, а исполнил это во время, обозначенное Богом. Поэтому здесь совсем другой смысл это носит. А вот другие места Писания, где также подразумевается трепет. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом или благоговением перед Господом проводите время странствования вашего. Здесь не подразумевается в страхе, в котором есть мучение. Представляете, если бы здесь было написано «в страхе мучения проводите», оно бы вообще абсурдно выглядело бы. 2 Коринфянам 7:5. «Ибо когда мы пришли в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя». То есть волнение было. «Но мы были стеснены отсюда». Поймите, это не от Бога исходило. «От вне нападаемой» или «от вне нападения» внутри. Поверьте, это было не от Бога. Страхи. То есть страх настолько пытался их контролировать, что в другом месте Писания говорит, мы приговорили себя к смерти, чтобы не обращать на него внимания. Мы сказали, все, Господи, убьют, то убьют. Мы все равно делаем то, для чего мы пришли. Потому что они знали, что в страхе есть мучение. И если они допустили страх, то, чего они боялись, то и постигло бы. Они прекрасно знали книгу Иова. 2 Коринфянам 7:15. «И сердце его весьма расположено к вам при вспоминании о послушании всех вас, как бы принято его со страхом и трепетом». Опять страх и трепет. Благоговение. Благоговение. Поэтому, когда мы читаем Писание в отношении рожденных свыше, всегда нужно их читать в контексте того, что Иисус сделал на кресте. Если вы отделяете от креста, то вам будет казаться, что человек, рожденный свыше, продолжает быть в проклятиях. Если он продолжает быть в проклятиях, ему надо покаяться, родиться свыше и перестать в них находиться. А верующим кажется, что рожденный свыше, освобожденный Богом от проклятий, должен продолжать находиться в проклятиях, иначе он ничему не научится. Проклятия всегда ведут к смерти, а не к благословению или к наставлению. Если мы посмотрим определение слова «страх» в толковых словарях, то оно звучит так. Толковый словарь людей, которые исполнены страхом. Вот как нерожденные свыше толкуют страх. Неприятное чувство, ощущение риска или опасности, вне зависимости от того, реальны они или нет. Страх, с точки зрения психиатра, естественная реакция человека на всякую реальную или воображаемую ситуацию, угрожающую жизни. Страх – представление определенной группы философов. Страх – одна из самых древних реакций живых организмов на опасность. Очень близко, ну, потому что философы. А вот представление верующих о страхе. Почитаю вам некоторые из них. Библейский словарь Брокгауза. Стеснение, скорбь, немногословный. Тематический словарь. Чувство боязни в опасной ситуации, благоговение. Тут только перемешано. Вообще, знаете, когда я читал определение верующих, такое впечатление, что в этом определении участвуют содержимое ума и содержимое духа. Немножко оттуда, немножко оттуда. А вы сами разбирайтесь, как вы поймете. Вы знаете, все определения, которые я читал, оба христианские определения слова «страх», ни одно из них не базировалось на то, что в страхе есть мучение. Все представляют страх как важную составляющую, хотя Бог не считает ее важной составляющей. Поэтому определение слова «страх» всегда нужно смотреть в контексте того, кто его источник. И никогда не отождествлять его с тем, в ком его нет. Пусть это для вас будет очень важное понимание. Потому что в контексте Нового Завета мы в Боге. Бог есть любовь, и в любви нет страха. Если вы говорите о страхе как важной составляющей вашей жизни, то значит вы не рождены свыше, или ваш ум господствует над вашим духом. Одно из. Потому что если вы в Иисусе, если вы в Сыне Божьем, вы в Боге. Вы в любви, а в любви нет страха. Наведите порядок. Источником страха является сатана. Поэтому никакого отношения к вам он не имел и не имеет. Давайте для себя определимся еще и ответим на такой вопрос. Где находится страх у нерожденного свыше человека? Нам нужно успеть ответить и на этот вопрос и закрепиться в нем. Тут буквально осталось немножко. Где? В свете нашего изучения мы с вами заметили, что страх стал человек испытывать после греха. Возникает вопрос. В ту секунду, послушайте внимательно, когда человек согрешил, в ту секунду, когда человек допустил страх, в своем уме он знал, что такое болезнь? В своем уме он знал, что такое угроза? В его ум был чистая страница, абсолютно чистая страница. Там ничего не было ни плохого, ни хорошего. Но подождите, он убоялся Бога. И значит, откуда исходило это переживание? Из духа. Это поможет вам служить людям, те, которые исполнены страхом. Особенно, если они не рождены свыше. Потому психологи и психиатры, они не могут ничем помочь людей, одержимых духом смерти, проявлении страха. Потому что они пытаются на уровне ума с этим разбираться, лишь притупляя реакцию, но оставляя источник. Источником страха является дух смерти. Дух смерти находится в духе нерожденного свыше. И без рождения свыше со страхом разобраться невозможно и нереально. Страх находится в духе нерожденного свыше человека. Смотрите, что Бог говорит о страхе, который находится в духе нерожденного свыше человека. А как дети причастны плоти и крови, то и Он, Иисус, также воспринял оное, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить, а не наполнить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Другое место Писания говорит, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Смотрите, Бог говорит, что страх порабощает. Куда порабощает страх? В проклятие. Страх порабощает в проклятие. Давайте мы на основании 90-го псалма провозгласим сейчас в свою жизнь следующее. Давайте скажем своими словами. «Во мне дух любви». И я вовеки не убоюсь ужаса ночи. Я вовеки не убоюсь стрелы, летящей днем. Я вовеки не убоюсь чумы, бродящей во тьме. Я вовеки не убоюсь опустошающих разрушений. И я вовеки не убоюсь внезапной смерти, застоящей врасплох полдень. Именно так я провозглашаю в 90-м псалме. Я каждое слово обозначаю «вовеки не убоюсь». Брат Олег, зачем вы так делаете? Я опутываю себя словами уст своих, ловлю себя словами уст своих. Это мое исповедание веры. Вовеки не убоюсь. Вовеки не убоюсь. А сейчас мы прочитаем слово, которое проливает свет на Божье отношение к страху и ставит точку в этом вопросе. Откровение, 21 глава, 8 стих. «Боязливых же, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Смотрите, Бог причисляет боящихся грешникам. Брат Олег, а почему он причисляет боящихся грешникам? Потому что грех дает место дьяволу? Что страх дает место дьяволу? И те, и другие сами дают место дьяволу. А Писание говорит, не давайте место дьяволу. И я могу сказать так расширенно. Не давайте место дьяволу. Не бойтесь. Не бойтесь. Не бойтесь. Не бойтесь. Боязнь – это проявление страха. Все, что мы с вами сказали, говорит нам о том, что нельзя рассматривать страх как составляющую рожденных свыше. Все, что мы с вами рассматривали, говорит нам, что всякое проявление страха говорит о чьем-то присутствии. Поэтому, если есть проявление страха или боязнь, разбирайтесь с ними в первую очередь. Не начинайте что-то предпринимать. Не начинайте сидеть и думать, потому что вы будете думать в свете страха. Не начинайте что-то говорить, потому что вы будете говорить в свете страха, если с кем-то общаетесь. Все, что вы можете делать, это покаяние номер один, начать с него, потому что дали место. И разбираться, по какой причине, где, в каком вашей части. выясните, разберитесь. Если это переходит в волнение, потому что Дух Святой побуждает вас молиться, идите, закройтесь и молиться, пока Дух Божий не даст вам мир в сердце. Потому что, возможно, ваш ребенок куда-то уже залез, а вы даже не знаете, но Дух Святой, вкладывая в ваши переживания, побуждает вас молиться, вы молитесь в духе, и ваш ребенок оттуда вылазит. Либо в вашей голове это начинает булькать волнение, потому что сатана пытается закинуть вам мысль, что денег до утра не хватит. Если вы будете копаться с этой мыслью, то вас до утра не хватит. Поэтому разберитесь с этим волнением, проповедуйте себя в любви Божьей и разбирайтесь со страхом. В страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Страх – это не вы. И никакого отношения к вам не имеет. Страх – это качество и проявление духа смерти. Потому пусть сатана боится, а мы любим. Это наше качество – любить. Хорошо, слава Богу, мы успели рассмотреть. На следующей встрече мы еще продолжим говорить о страхе, поговорим о его последствиях, для того, чтобы иметь углубленное представление о том, что не является нашим, и помогать другим при необходимости, в том числе и себе. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за то, что мы свободны от страха. Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы не приняли духа страха. Мы благодарны Тебе за то, что Дух любви – это полнота, наполняющая все. И мы полны любви. Мы полны любви к Тебе, Бог наш. Мы полны любви к Тебе, Господь Иисус. Мы полны любви к Тебе, Дух Святой, Дух Господень. Спасибо Тебе. Мы полны любви. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты вернул нам любовь. Вернул нас в любовь, и Ты сделал нас способными ходить в любви, которая не терпит поражения никогда. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены этим великим сокровищем. И мы просим Тебя, Господь Иисус, помоги каждому из нас глубже и глубже, глубже и глубже познавать Божью любовь и укореняться в любви Божьей во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Ты есть проявление любви. Ты есть образец любви. Ты есть все во всем, открывающий любовь. И мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты открываешь ее нам каждый день. Каждый день. И мы преуспеваем в Божьей любви. Мы преуспеваем в любви Божьей через Тебя. Мы преуспеваем в любви у всего народа. Господь, спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за Божью любовь. Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за то, что мы вернулись в Твою любовь, и теперь мы возрастаем в любви. И мы верим, Отец, что Ты любишь каждого из нас лично. И Ты хочешь, чтобы каждый из нас лично был в благословении для многих народов. Чтобы нужды каждого из нас были восполнены по богатству Твоему. Мы благодарны Тебе, мы верим в это. И мы верим, что Твоя любовь, она явлена в Твоем Сыне. И мы верим, что Иисус помазан, поставлен Тобой для каждого из нас, чтобы каждый из нас имел все потребное для жизни, для благочестия. Чтобы каждый из нас имел восполнение нужд по богатству Твоему. Чтобы каждый из нас мог быть богатым на всякое доброе дело. Мы верим, Иисус, что Ты помазан на это. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы берем свое семя веры. Мы благословляем его во имя Иисуса. И говорим стократный урожай, поднимайся и приходи, наполняй руки, наполняй житницы и кладовые, дай исполнится Слово Божье, что Бог, дающий семя сеющему и хлеб пищу, подаст обилие посеянному и умножит плоды правды нашей во имя Иисуса. Мы принимаем, Господь, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе за то, что мы в благословение для многих народов. Спасибо Тебе за то, что наши нужды восполнены по богатству Твоему. А Тебя с нами связан и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного семени во имя Иисуса. Господь, мы благословлены. Мы благодарны Тебе за то, что мы в благословение для многих народов. Мы благодарны Тебе, мы благодарны Тебе, мы благословляем Тебя и благодарим Тебя. И, Отец, я благословляю каждого присутствующего. Я благодарю Тебя за то, что откровение о любви наполнило их дух, открыло их глаза, и они видят Бога в Его любви, в Его заботе, в Его внимании. И они являют любовь Божию через свои уста и действия во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Да наполняется земля познанием Божьей любви и да являет каждый присутствующий Божью любовь во всей полноте и без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.